«Ибалар? Это имя я слышу в первый раз», — сознался Эгин, одновременно стыдясь той всеведущей спеси, которую нагнала на него служба в своде равновесия. В какой-то момент ему уже начало казаться, что он, словно бы сам Гнор, знает о круге земель все, что вообще достойно быть узнанным. «А мое имя тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил прокаженный и улыбнулся. Улыбка у него была вполне человеческая, стеснительная, кроткая, какая-то ребячливая, являющая поразительный контраст с глубокими старческими морщинами, избороздившими лицо. Эгин покраснел до корней волос, чего с ним не случалось со дня знакомства с Овель и Стамай. «Говоря по правде, не знаю, а называю тебя, как и все, прокаженным», — в крайнем смущении сказал Эгин. «То-то же!» — беззлобно сказал прокаженный. Видимо, человеческие слабости давным-давно перестали беспокоить его самолюбие. «Мои родители назвали меня Авелиром. Проказой же я не болен и никогда не болел. Хотя ты можешь звать меня так, как тебе больше нравится. Прокаженным, косым или чумным. Скажи-ка, Авелир!» — старательно проговорил имя прокаженного Эгин. «А костеруки — это плод магического таланта твоего брата?»
«В некотором роде да. У него много разных талантов, но только от них земле больше горе, чем радости. Так значит, все, что произошло там, в Вае, тоже сделал он?» «Нет. Если бы все зло этого мира сосредоточилось в Ибаларе, жить стало бы куда легче. Потому что мы бы с тобой знали, как уничтожить все зло мира. А так нет, ибо ни я, ни мой брат не всеведущий, Эгин. Я совершенно уверен в том, что Шардевкатраны не входили в планы Ибалара. Даже напротив, были им помехой. Для того, чтобы начать войну с Вараном, причем начать ее, насколько я могу судить, не просто так, а с уничтожения верхушки свода равновесия, Икши и Ибалару, достаточно одних костеруких. Но не исключено, что я ошибаюсь насчет шардевкатранов, хотя с костерукими ясно, это дело рук южан. Я не видел своего брата уже 8 весен. Время меняет все. Может, Норов и Балара переменился, и он на старости лет решил заняться воспитанием шардевкатранов». Эгин промолчал. «Да уж, занятная дилемма, нечего сказать. То ли заняться воспитанием шардевкатранов, то ли переделыванием живых людей в мертвецов, а мертвецов в живых мертвецов».
«Выходит, ты с Ибаларом в ссоре?» — спросил Эгин, дабы не продолжать темы, от которой у него непроизвольно шел мороз по коже.
«В ссоре?» — переспросил Авелир. «Нет. Ссорятся школьники из-за острова Грифеля. Ссорится наложница, не поделившая милости покровителя.
Ссорятся мужчины, не знающие цены словам.
Мы с Ибаларом враждуем.
И, увы, эта вражда не может быть остановлена мной, ибо не мною начата. Я сделал для Ибалара больше, чем брат может сделать для брата», — задумчиво сказал Авелир, и по всему было видно, мысли его были далеко, во временах героических, загадочных и грустных.
«Прости за нескромность, Авелир, но я должен это знать. Что такого сделал ты, чего брат не может сделать для брата?»
«Не надо извинений. Я морочил тебе голову целых 9 дней, и с моей стороны было бы верхом подлости таить от тебя что-то важное. Итак, где-то 8 весен тому назад я поделился с Ибаларом своим бессмертием».
«Постой, но вы же, по твоим словам, близнецы. Разве могло случиться так, что один из вас получил проклятый дар бессмертия, а другой нет?» — с сомнением спросил Эгин.
«Разумеется, мы получили его оба из рук нашей матери. Но бессмертие не означает неуязвимость. Ибалар был убит, а я остался жить. И когда я, старый, прекраснодушный дурачина, расчувствовался над его безжизненным телом в сердце мертвых болот, Я подумал, на что мне бессмертие, если мой единственный брат, моя половина, пусть черная, но все-таки половина, проваливается на моих глазах в бордовую бездну небытия. Тогда я подумал, что ждет моего нечестивого брата в посмертии? И ответил себе, ничего хорошего, ибо черна была жизнь Ибалара. И я решил дать ему вторую жизнь в надежде, что она будет благородней и светлее первой. В общем, я потерял свое бессмертие, обменяв его на две смертных жизни. Одну для себя, другую для Ибалара. Но, как оказалось очень скоро, это была очень наивная
и совершенно никчемная трата времени. Если я верно понимаю законы бытия, ваши жизни теперь связаны цепью теней, и смерть одного из вас повлечет за собой смерть другого, верно? С надеждой спросил Эгин, гордясь своими недюжинными для 28-летнего варанца познаниями в вопросах запредельного.
Все верно, Эгин. Поэтому-то я до сих пор и жив. Ненависть Ибалара ко мне велика настолько, что не будь цепи теней между нашими душами, он вовек не оплошал бы так, как то было в последние недели. Он попросту подослал бы ко мне убийц, и те покончили бы со мной раз и навсегда. Или не поленился бы прийти самостоятельно. «Не прибедняйся, Авелир», — запанибратски начал Эгин. «Я видел тебя в бою и должен сказать, что тебя не так-то легко убить. Мне, например, это было бы не под силу». Авелир снисходительно улыбнулся и положил руку на плечо Эгина, будто собирался поделиться с ним каким-то своим секретом. В своей первой жизни Ибалар был настоящим воином. Куда было мне с ним тягаться? Если сравнивать наши умения, то, я признаюсь сразу, едва ли был достоин чести идти к Ибалару в оруженосце. Но его все-таки убили, — прошептал Авелир и многозначительно поднял в небеса свой маленький палец. Кто же этот мастер меча? Не удержался Эгин, который всегда ревниво относился к чужой славе. Да так, один юноша небесной красоты. Нарочито небрежно ответил Авелир и вновь уставился вниз на кедровую рощу. Юноша небесной красоты. В столице немало смазливых юношей, но юношей небесной красоты называли в Пеннари не одного, да и то шепотом в кругах высших офицеров свода. В общем, Эгин знавал одного такого. «Ну да, это Лакха Каалара», — тотчас же согласился Авелир. «Кстати, это имя дал ему Ибалар». Эгина словно громом поразило. «Да, медовый берег, вырядившийся в одежду скучного захолустья, мало-помалу скинул свое тряпье и превратился едва ли не в пуп земли».
Здесь, видите ли, плодятся невиданные и грозные шардевкатраны. Здесь, как ни в чем не бывало, разгуливают переделанные человеки. Здесь добывают загадочный мед, за которым, кажется, не охотится только ленивый. И ладно бы только это. Здесь, оказывается, и сам Лакха Каалара известен даже горным отшельником, показательно равнодушным ко всем мирским делам. И тут Эгину вспомнилось еще одно обстоятельство – которое, материализовавшись, обожгло его грудь холодом металла, холодом медальона. Он все еще был с ним. «Послушай, Авелир», — начал Эгин, пряча глаза в смущении, — «вот уже 9 дней, как мы с тобой заодно. Ты 3 раза спасал мне жизнь. Ты заботился обо мне как друг, утешал меня как брат, а сейчас ходишь за мной раненым, словно родная мать». Я же пока не сделал для тебя ничего достойного упоминания.
«Так сделай же!» — развел руками Авелир. «Дескать, буду премного благодарен».
Эгин снял медальон с шеи и протянул Авелиру со словами. «Я не хочу ничего предпринимать у тебя за спиной, Авелир. Я не знаю, враг тебе Лакха Каалара или друг. Что-то подсказывает мне, что не друг». Я получил этот медальон от Лакхи перед отбытием на Медовый берег. Он велел мне разыскать тебя, А когда мне это удастся, сделать одну простую вещь. Распахнуть створки этого медальона не дальше, чем в 40 шагах от тебя, и произнести заклинание «Стрелу». Невидимая пыль, которая находится внутри этого медальона, облепит твое тело с ног до головы, подобно покровам говорящих. Если я сделаю это, твое местоположение, Авелир, будет известно Лакхе так же хорошо, как местоположение Луны и звезд в ясную ночь. Иными словами, куда бы ты после этого ни пошел, у Лакхи будет возможность разыскать тебя где угодно. Даже если ты изменишь свою внешность до неузнаваемости, Лакха все равно узнает тебя по священию. Так вот, сейчас, в знак нашей дружбы, я отдаю тебе этот медальон. Ты волен делать с ним все, что хочешь. Вышвырнуть вон, повесить себе на шею, раскрыть его прямо здесь или испепелить взглядом. Авелир неожиданно просиял, и его детская улыбка обнажила мелкие, словно зерна дикого граната, на поразительно белые и крепкие зубы. «Я очень ценю твою искренность», — сказал Авелир и положил медальон себе на колени. «Но...» «Что но?» — удивился Эгин. «Но я уже открыл этот медальон в ту ночь, когда некий беспредельно доблестный горец стащил его у тебя, дабы преподнести своей новой царице. Открыл сам и даже произнес над ним заклинание «Стрелу».
«Значит, я ошибся, и Лакха не питает к тебе вражды?» — спросил ошарашенный новостью Эгин.